Наши люди.
Вітаю, шановні слухачі. Наші люди – гэта карэнныя мінчані і выхадцы з маленькіх вёсак. У кагосьці за плячыма шматгадовы жыццёвы досвід, а ў кагосьці ўсё яшчэ наперадзе. Прыгледзьцеся да сваіх суседзяў. Магчыма, ў іх ёсць гісторыя, якую варта расказаць услых. Шматдзетныя маці ці заслужаныя настаўніцы, самадзейныя мастакі ці прафесійныя музыканты. Бадай кожны можа стаць цікавым суразмоўцам і падзяліцца сакрэтам шчасця. Вы ж ведаеце, сапраўдная жыццёвая мудрасць нескладаная. Будь верным каханым і сябрам, выбірай працу, якая прыносіць карысць навакольным, будь гатовы ўсё жыццё вучыцца і не лянуйся вучыць іншых. Сёння мы размаўляем з Артурам Вайцыхоўскім. Ён з пакалення Гарри Поттера.
Как раз вот начали выходить, появляться эти книги, и я помню, что даже на уроках русского языка в школе у меня отбирали книгу, потому что я сидел под партой и, собственно говоря, и читал. И это было очень серьезное увлечение. Каждый год ты ждешь, когда выйдет эта книга. Ты, я помню, бежишь в Пушкинскую библиотеку, вот этот магазинчик, спросить, привезли, не привезли. Потому что если опоздал, это значит, что книги разберут, и ты будешь ждать следующую партию, которая может быть там неделя, две и так далее. А друзья и знакомые при всем при этом, тебе, естественно, добрые друзья же поделятся, как там дело обстоит и чем это все кончится. Поэтому Гарри Поттер, собственно говоря, повлиял в каком-то смысле. И в дальнейшем уже появились какие-то другие книги, какие-то более взрослые книги.
Так дивно бачить, что дети, которые росли на этой книге и каждый год чекали выходу новой частки, стали ровесниками не Гарри, Рона и Гермионы, а Джеймса, Лили и Сириуса и подводят первые выники.
Ну, во-первых, ожидания от жизни и ожидания от самого себя. У меня в какой-то момент они явно были сильно завышены. В какой-то момент ты понимаешь, что ты, скорее всего, не Эйнштейн, что ты, может быть, не сделаешь в этой жизни чего-то великого, что войдет в историю. Вот этот момент происходил, особенно когда ты работаешь все-таки в искусстве, ну, то есть признание, оно достаточно важно. И я не могу сказать, что я тяжело это прошел. Наверное, сложно дать оценку, поскольку это не происходит один день. То есть, ну, ты не просыпаешься с мыслью, ну, вот, я не Эйнштейн. Нет, это происходит на протяжении определенного количества времени. А сейчас, если брать сложности, с которыми я сталкиваюсь, когда ты понимаешь, что время идет, и его может не хватить. Вот этот вот интересный переход получается, правда? Ты думаешь, Эйнштейном я не стану, но что-то внутри тебя все равно движет, и ты хочешь успеть как можно больше.
Недавно Артур стал батьком, и это важная для его тема, как быть добрым выховальником для властных детей. Нечто можно взять от батьков.
Мои родители были достаточно в воспитании терпеливы, и я бы не сказал, что меня как-то наказывали. Я не могу вспомнить ситуацию. Ну, естественно, как в каждой семье, конечно, были какие-то нюансы, но сказать, назвать слово наказывали достаточно сложно. Они пытались со мной разговаривать, пытались мне что-то объяснять, но в силу моего, не знаю, сформированного характера, я был таким ребенком, который скажет, да-да, хорошо, и пойдет все равно делать по-своему. То есть я тоже старался с ними практически не спорить. Но с другой стороны, я и не делал ничего такого в детстве. Ну, о чем бы, допустим, я сейчас мог бы пожалеть? Ну, какие-то детские шалости, они относились к этому с пониманием абсолютно. Мои родители много работали для того, чтобы мне обеспечить образование, какой-то достойный уровень жизни. Опять-таки, кружки секции, которые пробовались, ну, соответственно, тоже требовали определенного уровня достатка. Поэтому пытались со мной договариваться. Единственное, что, за что мне всегда очень сильно прилетало, в частности, от отца, мой отец всегда мне говорил, что он не принимает вранье, ну, ни в каком виде. То есть мой отец всегда вызывал к честности. Вот за что я сильно благодарен родителям, за то, что они мне давали возможность пробовать все. То есть если мне хотелось идти в музыкальную школу, я шел в музыкальную школу, хотелось на шахматы, меня отправили на шахматы. И достаточно спокойно, уравновешенно относились, когда я прекращал этим заниматься. Детям часто может что-то наскучить, но благодаря им я попробовал себя вот в разных сферах, в разных нишах. И почему я считаю важно давать детям пробовать? А когда еще, собственно говоря? В 30-40 лет уже это гораздо сложнее. Конечно, мы с родителями в театр ходили, в частности, могу вспомнить. Мама меня водила, приезжал в питерский театр. Мы смотрели «Юнона и Авось», например. Часто ходили в кино. Первое мое серьезное такое знакомство было как раз-таки лет 16 мне было, и я пошел на театральные курсы, которое проводил Золотухин Владимир Афанасьевич, наш известный белорусский актер, педагог. Это было первое знакомство с театром, когда мне очень быстро объяснили, собственно говоря, что это такое. Что это не совсем легкая прогулка, это не про то, чтобы выйти и хорошо, красиво поговорить, показать себя.
Артур – маркетолог. Эту специальность он отримал у машинобудовничьем колледже. Але что цікаво, працавать по этой специальности он стал относно недавно. До этого были разные работы и в учебе еще вучыў дзвюх ВНУ. У каледж ён пайшоў пасля 9 класа.
Учыўся я средні, то есть я не был двоечнікам, і сомнений, что я там закончу школу, никаких как бы не было. Первая причина – это мое собственное желание, потому что мне хотелось пораньше стать взрослым, пойти работать, пойти в какой-то профессии и дальше. И не было сомнений, что вслед за колледжем я пойду получать высшее образование. На тот момент еще можно было, я не знаю, как сейчас, на тот момент можно было учиться там заочно, пойти работать, уже был вход в какую-то взрослую жизнь. Это была первая причина. Другая причина – моя мама тоже заканчивала сначала перед высшим среднеспециальное образование, то есть она заканчивала в Пинске банковское дело, после этого уже закончила здесь нархоз. Поэтому в моей семье к этому очень спокойно относились, то есть это не воспринималось как какой-то неверный вектор. Это был абсолютно естественный путь в образовании. А по поводу выбора профессии, я помню, что мы выбирали вместе, то есть я советовал с мамой, мы смотрели, ну и как-то вот маркетинг на тот момент мне казался чем-то интересным, это все-таки реклама, что-то такое необычное, потому что мне хотелось, опять-таки, быть сопричастным к чему-то к творческому, с другой стороны, иметь профессию, которая более точная наука, условно, более гарантированный доход будет давать. На тот момент колледж машиностроительный давал очень качественный уровень образования и подготовки. А с одной стороны, это история, когда приходят 16-летние ребята, они еще дети, это не вуз, когда 18, каждый сам за себя несет какую-то ответственность. То есть тут у нас держали в кулаке и следили за тем, чтобы мы к чему-то стремились. С другой стороны, сама образовательная база была достаточно серьезной, потому что, ну, статистика и финансы, вот я уже высшую математику где-то проходил, когда мои одноклассники только там готовились к выпускным экзаменам. Статистика, финансы, бухучет, анализ хоздеятельности. Поэтому, ну, достаточно трудно было учиться. Трудно, и если говорить даже в отношении оценок, после школы я пришел, и успеваемость, по крайней мере, по оценкам упала у меня. Тем не менее, закончил его, неплохо закончил. И...
Затем был Минский лингвистический университет. У гэты час здарылася сустрэча, якая вызначыла жыццёвую траекторыю.
История любопытная. На тот момент как раз было такое стремительное развитие YouTube, то есть на нем выходили всевозможные там ролики, и один из жанров тогда были интернет-сериалы. И мы с друзьями просто увидели случайно где-то там на просторах интернета объявление, что вот проводится кастинг в такой вот сериал. Мы пришли на этот кастинг, одного из нас взяли, и среди команды ребят, которые набирали, был человек, который был в театре на Лугом Броде. Вот он сказал, вы вот сюда не прошли, приглашаю вас, вот можете попробовать себя прийти на прослушивание, показаться вот в театр. Поскольку у меня были курсы, я уже как-то был с этим знаком, меня заинтересовало, пришел, и вот на 15 лет уже остался практически, без малого. Скажем прямо, меня долго не мурыжили, потому что мальчиков, мужчин в театрах всегда не хватает. Хотя на самом деле у нас многие актеры по 2, по 3 года ждали ролей, то есть проходили непосредственно подготовку к этому.
Вельми хутка Артур атрымал первую роль.
Прекрасно помню свою первую роль. Не скажу, что было волнительно, меня хорошо подготовили, роль была небольшая. Это было по Вербину, по пьесе Вербина «Здравствуйте, ваш призрак». Ну, это такая пародия на кентервильское привидение Оскара Вальда. У Джона Кентервилля привидение, как у Оскара Вальда, там есть братья. Один младший, второй старший. Тут я играл там младшего брата, портрет, дух младшего брата. Ну, то есть там буквально было пару выходов.
А потом стал помощником режиссера и режиссером, и навод педагогом актерского мастерства.
Театр меня тогда поглотил полностью. То есть я не рассматривал, мне очень хотелось быть именно в этом. Во-вторых, наверное, как и у любого человека, есть такое, когда ты занимаешься чем-то, может быть, недостаточно официально, появляется какой-то такой синдром самозванца. И тебе хочется подтвердить там свой статус, квалификацию. Одна очень еще важная причина. Я не люблю учиться, но я люблю учиться. А для того, чтобы учиться, мне иногда надо такой вот какой-то стимул внешний и внешнее давление. Ну, то есть, представьте, я на тот момент уже достаточно лет в театре. Я уже зарабатывал этим деньги. И ты приходишь, и, соответственно, тебе нужно соответствовать хотя бы своему представлению о себе. А тут, ну, учеба тебе подкидывает новые испытания. Тебе это надо сдавать актерское мастерство. Опять-таки, это стимулирует тебя к прочтению большого количества литературы, на которой в обычной жизни времени не хватает всегда. И вот этот вот ряд факторов меня толкнул на получение этого образования. Когда ты идешь в новую для себя неизведанную профессию, после школы получаешь, и к тебе требования, и у тебя к себе требования совершенно другие. Ты меньше боишься, скажем, каких-то провалов, чего-то знать, чего-то не понимать. То есть, ну, меньше стесняешься, ты никогда с этим не работал. Тут было сложно, потому что это во многом было дело чести. Ну, потому что как я могу заниматься этим делом и не понимать каких-то базовых вещей? Вот в этом плане, конечно, было сложнее. С другой стороны, это было интереснее, потому что ты мотивирован, и ты понимаешь, зачем тебе это надо. Ты понимаешь, что тебе конкретно нужно взять от педагога. Что ты конкретно у него не будешь брать, ну, в том числе. Помню, мы действительно сдавали хореографию. Я и такие еще же прекрасные режиссеры, как я, танцевали. Мне кажется, это было такое себе зрелище. Но, тем не менее, нам поставили достойные оценки, поэтому, ну, наверное, что-то мы можем. Наверное, самое необычное, а это же было такое околоковидное время, тогда как раз была распространена удаленка в университетах, это было сдавать актерские этюды по видеокамере. Вот это, наверное, было самое непривычное и неудобное в каком-то смысле, потому что для все-таки актера театра это максимально неудобная вещь, когда ты с утра проснулся, у тебя там пары, ты не приехал, ну, а я же еще тоже работал, поэтому не всегда удавалось нормально поспать. Ты просыпаешься утром, весь заспанный, тебе надо вот на камеру что-то показывать. Я начал помогать на тот момент художественному руководителю учиться, то есть учиться вот у нее непосредственно, учиться у других наших режиссеров. И в статус режиссера, ну, я считаю, официально, ну, если можно так сказать, я перешел уже после окончания университета культуры, после постановки своего дипломного спектакля. Я принес, говорю, я хочу стать Генрика Ибсена. Говорят, хорошо, а почему тебя там вот молодого режиссера заинтересовал этот материал? И мы какое-то время обсуждали его, то есть я рассказывал свой художественный замысел, я ставил привидение Ибсена, чем тоже удивил своих, собственно, коллег, но когда я рассказал свой замысел, меня поддержали, и на сегодняшний день этот спектакль есть, живет у нас. Разрабатывал его, наверное, в течение всего года. То есть вот прочитал пьесу, определился, да, я буду этим заниматься. Во-первых, это был достаточно непростой материал для сокращения. То есть я из, грубо говоря, 4,5 часов сделал 1,5 часа, при всем при этом не потеряв нити, не потеряв ткань жизни.
Великие гроши театром не заробишь, але творчие люди часто отчувают себя богатейшими за уладальников вялизных кватер и престижных машин. Бо мастацтва дорыть увагу до дробязей життя.
Одна из моих любимых ролей — это роль Массина Лапьетро в рассказе Брэдбери. Сейчас нам исполнилось 80 лет, и мы делали спектакль. Наш художественный руководитель является режиссером этого спектакля. И один из отрывков сборника «У нас всегда будет Париж». Массина Лапьетро — это очень любопытный персонаж, который был богат, у которого была недвижимость, у которого было большое количество денег, который единомоментно практически все это потерял. И на последние деньги он покупает приют для животных, куда, соответственно, собирает зверей и начинает показывать с ними на улицах различные представления, чем очень сильно досаждает своим соседям. Ну, это вот так вкратце история. И события, которые происходят в рассказе, закручиваются на том, что как раз к нему приходят приставы для того, чтобы сказать, освободите, собственно говоря, помещение, вы нарушаете общественный порядок. Вот это вот одна из моих любимых, но, наверное, сейчас любимейшая роль. Он сейчас, наверное, резонирует очень сильно со мной, этот персонаж. Во многом меня учит, понимает такую вот проблему нескучного бытия. Я, дело в том, что терпеть не могу скуку. Скука — это такая зараза, с которой очень трудно вообще в принципе бороться, потому что борьба со скукой же что подразумевает? Что нам нужны какие-то новые впечатления, что нам надо бежать там от существующей жизни. А здесь про то, что скука — это то внутреннее состояние, которое этим не спасается. С моей точки зрения этого персонажа, скуку можно лечить любовью. Вот такая вот, наверное, простая и тем не менее скучная мысль. Потому что если мы выйдем на улицу, вот сейчас посмотрим, нам с вами, может быть, да, жарко сейчас, но тем не менее, вот прекрасная погода, красивое небо, зеленые деревья. Но это прелестно, это те вещи, которые мы очень хорошо видим в детстве, но перестаем замечать последствия нашей жизни. И зачастую, переходя в какую-то автоматическую жизнь, перестаем замечать в принципе. Я бы сказал, что скука, чуть переформулировал где-то, это отсутствие внимания к себе и ко всему тому, что тебя действительно радует и то, что ты действительно любишь. Ну, мы все любим природу, я думаю, что послушав друзей, знакомых людей в городе, сейчас, особенно в серые будни, кто-то слышит, давайте выйдем на природу, все почему-то очень радуются. Но, выехав на природу, могут обсуждать рабочие дела, заморочки, проблемы и ежи с ним. Недавно задал вопрос в одной социальной сети, а нужен ли вообще в Минске театр, актуален ли он в 2026 году. На что на меня все в хорошем смысле набросились и говорят, да вы видели, там в кукольные билеты не достать, в театры билеты не достать. Мне кажется, что популярность театра, как чего-то, наверное, более на сегодняшний день настоящего, чем, не побоюсь этого слова, жизнь, что я имел в виду. На сегодняшний день у нас много разных средств коммуникации, которые включают мессенджеры, соцсети и так далее. И говорить о том, что мы там не общаемся, мы каждый раз общаемся невербально, когда открываем любую соцсеть и смотрим там, не знаю, сторисы, ленты там своих друзей. И там существуют, ну, собственные правила игры, и видел, когда вот открываешь Инстаграм, и такой думаешь, у всех так все хорошо. Все такие богатые, кто все отдыхают там где-то на морях, а ты тут работаешь 6 дней в неделю и так далее. Потом встречаешься с теми же друзьями и начинаешь обсуждать, и говорят, да, я там на 3 дня вырвался, там как. То есть создание вот этой вот оболочки вокруг, оболочки образа какого-то определенного, я про это говорю. А это жизнь, ну то есть это тоже часть жизни, и причем на сегодняшний день она неотъемлемая. То есть если раньше человеку, чтобы о нем сложилось какое-то впечатление, надо было одеться красиво, то сейчас уже с одеждой попроще, да, сейчас уже, чтобы профиль был красиво, хорошо упакован. Что такое вообще вечные темы? Любовь, дружба, жизнь, смерть, выбор. Мастера пишут, как правило, про это. Сказать, что эти материалы могут быть неактуальны только в том случае, что правила игры достаточно сильно изменились, но и в том состоит задача режиссера, когда он изучает контекст. Например, я не удивлюсь, если современные дети, если кто-то бросит платок в лицо, не сочтут это сильным оскорблением. Ну, полетела перчатка, платочек, там все что угодно. Что в этом страшного? А тогда это очень-очень серьезное оскорбление, из-за чего стрелялись. Поэтому вот как раз-таки задача режиссера, когда он изучает контекст и понимает, что означали, скажем так, определенные лингвистические модели или поведенческие особенности того времени, адаптирует их к сегодняшним реалиям. Ведь, условно, даже 100 лет назад нельзя было себе позволить вещи, и это было очень распущенное поведение по сравнению с тем, что вот сейчас происходит. И если мы берем, грубо говоря, вот эти материалы и выносим эти, как сказать, вторые планы для того, чтобы зрителю было понятен более тот же Чехов, тот же Островский, ну, почему бы нет, это во многом правильно. Это искусство и задача режиссера. Делать так, чтобы эти авторы были не актуальны, а понятны просто. Бывают случаи, когда ты общаешься со зрителем, задаешь вопрос, как понравилось, очень понравилось. А дальше тебе начинают рассказывать про твой спектакль и говорить такие вещи, что ты понимаешь, что ты как режиссер либо не выполнил свою задачу, либо зритель увидел что-то не то, либо же, может быть, ему и не надо было приходить вообще на твой спектакль, несмотря на то, что ему понравилось. И я бы не хотел, чтобы это воспринималось как какое-то высокомерие. Нет, этим прекрасен театр. Он, как и в жизни, да, он не дает готовых решений, поэтому я бы не сказал, что раз на мой спектакль ходит, значит, он хорош. Нет, важно, донес ли я правильно мысль и правильно ли ее впитал зритель, правильно ли он понял, вызвал ли я у него вот то, что хотел или нет. Это важно и ценно, действительно.
Некольки годов тому усе ж зорки склаліся так, что Артуру Вайцаховскому трапилася новая работа у маркетингу. Ти усе ж дробки намаганняў створили критичную массу.
Сложилось все очень просто, потому что наступили ковидные времена, турбулентность. Ну, я стал, собственно говоря, где-то постарше, работы было все меньше в театре, и поэтому пришлось как бы искать какие-то альтернативные варианты. Я бы зарабатывал деньги театром, если бы это было возможно. Возможно, когда-то опять-таки сложится таким образом обстоятельства, звезды сойдутся, что это станет чуть более доступно, тогда я, может, и вернусь в профессию, может, нет. Популярность театра растет. Ходит зритель, театр тоже будет развиваться. В какую сторону, в каком направлении, какую форму он приобретет, вопрос очень сложный, потому что даже наши минские театры, они все очень разные, и это здорово, потому что, условно, если, опять-таки, почитать соцсети, опросить людей, там, моих знакомых, кто-то очень любит кукольный, кто-то очень любит театр на Долгом Броде и воспринимает только его. То есть у театров появляются свои там последователи, адвокаты. Это классно, здорово, когда есть из чего выбирать. Как получилось это? Ковидные времена. Я начал подрабатывать на рекламах как режиссер, опять-таки съемки рекламы были. Ну и потом вот уже плотно-плотно вот так потихонечку вернулся в маркетинг. Я считаю, что в любом случае, когда ты прикладываешь силы, окна возможностей открываются. Но сначала силы, потом возможности. То есть изначально, условно, то есть у меня была работа, я преподавал детям, а на выходных подрабатывал барменом. И тут мне пришла такая возможность снять рекламу. Ну, то есть я мог не ухватиться за нее, потому что на тот момент я бы не сказал, что это те деньги, которым я бы очень там сильно дорожил. Но я попробовал себя в этом, хотя было страшно, потому что был и где-то и перерыв, и опять-таки, может, это недостаток опыта. Но, тем не менее, ты схватился за эту возможность, попробовал. Я думаю, что надо просто не бояться себя и своих возможностей. И не бояться проиграть. Проиграть, я имею в виду, если что-то не получится. Есть очень хорошее высказывание самого Брэдбери, которое озвучало в нашем недавнем спектакле «Не рассуждай, делай». Это девиз был над его пишущей машинкой. Потому что лучше 10 раз сделать средний, но сделать, а на 11 получится все прекрасно, чем вообще не делать. Да, в маркетинге существуют конкретные измеримые результаты. То есть ты практически все можешь, собственно говоря, померить. Есть трудноизмеримые вещи, есть косвенные признаки, но ты это можешь все вложить, собственно говоря, в одну там единую таблицу и дать себе оценку. Вот в театре, к сожалению, этого нету. А я, допустим, для себя, ну, наверное, самый жестокий цензор в этом случае, самый жестокий критик, потому что спросите меня, когда я последний раз был доволен своими там, творческой работы в маркетинге или в театре практически никогда. С одной стороны, это очень хороший двигатель, который тебе дает постоянный толчок, что-то делать и стараться. С другой стороны, эта рефлексия зачастую бывает вредна, потому что, ну, в некоторые моменты руки устаешь, руки опускаются, энергии не хватает. Такое тоже есть. Если бы мне было неинтересно, я бы, скорее всего, не смог. Я абсолютно убежден для себя, что нельзя заниматься делом, если оно тебя не заводит, ну, никак. Почему? Потому что, во-первых, ты будешь непродуктивен, во-вторых, ты на работе проводишь все-таки большую, львиную часть там своей жизни, и поэтому очень важно, чтобы твоя работа соответствовала, во-первых, твоим потребностям в самореализации, и, с другой стороны, соответствовала твоим ценностям, в том числе коллектив, с моей точки зрения, это очень важно, супер важно. Ну, с этими людьми проводишь большую часть времени.
Театр на Довгім Броді куди старейший за Артура Войцеховського. Приємно відчуває себе долученим до колективу з великою історією. І Артур говорить: «Ми».
У нас нет ограничений. Один из плюсов Народного театра, на самом деле, заключается в том, что мы можем пробовать разные репертуар. Но у нас есть художественный совет, в который вот мы собираемся вместе, в который я в том числе вхожу, и обсуждаем материалы для постановки. То есть это происходит приблизительно так. Мы находимся в диалоге с друг другом постоянным. В этом, наверное, основная концепция любого здорового народного театра, что люди объединены там общими целями и находятся в диалоге. Мы бесконечно радуемся, когда приходят мотивированные люди, которые горят желанием, которые готовы уделить достаточно времени для этого, тогда, конечно, радуемся. Приходят периодически. Причем, если у этого какая-то сезонность, нет. Иногда бывает, что там в течение года придет 2-3 человека, иногда 15. Что на это влияет? Я даже как маркетолог вам не отвечу на этот вопрос. Вспышки на солнце это или затмение, без понятия. Здесь важно понимать и ответить себе на вопрос честно. Это мечта, действительно, за которую вы готовы идти, или это просто навязчивая идея? Такое часто бывает, это тоже нормально. И поэтому я обычно предлагаю прийти, посмотреть один спектакль хотя бы 3 раза подряд. И вот если после этого захочется прийти 4-й, захочется еще чего-то большего, ну тогда хорошо, это имеет смысл. Наш театр существует давно, с 46-го года, и раньше у него была, ну, действительно традиция, что вот людей мариновали в каком-то смысле за просмотрами спектакля, за просмотрами репетиций, для того, чтобы человек понял и определился, ему вообще это надо или нет, готов ли он или нет. Готовность — это очень важно. Труппа у нас порядка 30 человек, нельзя сказать, что она малочисленна, но это не профессионально. Профессиональный театр, где там труппы гораздо больше, и ты можешь подобрать актеров под определенные амплуа. Опять-таки есть у нас универсальные актеры, которые задействованы практически во всех постановках. Условно, назовем это костяк. Есть определенный костяк, как в футболе основной состав людей, которые, как правило, кочуют из спектакля в спектакль. Остальные уже с прошествием времени кто-то попадает в этот костяк, кто-то выбывает, к сожалению, по объективным там или субъективным причинам. Но такой железный костяк — это порядка там 11-12 человек. В среднем. Если честно, предпочтений жанровых нету. У нас в театре разные режиссеры работают по-разному, жанры разные, и тем интереснее, потому что можем охватить много. То есть там и драмы, и условно мелодрамы, и театр абсурда у нас тоже есть, мы работали с этим. Была бы хорошая пьеса, хороший материал, подходящая по количеству, в первую очередь, и по качеству актеры, и этого вполне достаточно. По поводу актуальных ролей, у нас порядка там 9, наверное, сейчас спектаклей в репертуаре, и вот все, что мы можем сыграть в ближайшем будущем, а пока что у нас сезон еще не запланирован, неизвестно, оно все актуально. Новогодние утренники, представления, спектакли — это славная традиция, мы закрываем это ежегодно. Мы очень это любим и относимся к этому с особым трепетом. Я про себя даже лично скажу, я когда начал в этом принимать участие, я только, наверное, тогда понял, что такое Новый год. Поймал это старое, забытое детское чувство, когда ты искренне радуешься, ждешь там Дедушку Мороза и так далее. То есть, ну, для меня Новый год — это скорее спектакли, потому что когда ты на сцене, когда приходят дети, эту атмосферу ни с чем не спутать. Пират — один из моих любимых ролей, был в одном из спектаклі.
Усяго хапає ў гэтай гісторыі упартасці і імпульсіўнасці, цікаўнасці і працавітасці. Зараз я, Наталя Сіротка, з вами развітаюся. Перад гэтым нагадаю, што на сайце radiokultura.by можна пачуць усе гісторыі, запісаныя мной, а таксама знайсці электронны адрас для сувязі. А Артур Войцеховскі па традыцыі агучыць прывітанне.
Радіо Паштоўка.
Я бы, естественно, хотел бы передать привет всем моим родным, близким. Мои знакомые, наверное, посмеются, потому что они знают мою присказку, это стихотворение. Стихотворение Даниила Хармса. «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком. И в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, он все вперед глядел. Не ел, не пил, не пил, не ел. Не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, то вы скорей скажите нам.
Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой на шее черный бант. Подойди скорее поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет, ты помнил не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбудят. Не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах. Ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр, словно был старик сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком в листве, среди людского шума еле уловима. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви.